И я должен обратиться на телевидение, чтобы вернуть себе репутацию? Леви покачал головой.
Нет.
Вы должны заставить их за все заплатить.
И только так вы получите компенсацию.
То есть я должен продать свои интервью тем, кто предложит лучшую цену. Вы это хотите сказать? Ужаснулся Мартини. Я уже однажды сказал Стелли Хонор, что не стану спекулировать на драме Кастнеров.
Это вовсе не означает спекуляцию на трагедии девочки, возразил Леви. Скорее, вы сейчас спекулируете на своей.
Это одно и то же. Я просто хочу забыть эту историю. И хочу, чтобы забыли обо мне. Леви взглянул на Клея и Монику, которые до этого момента молчали. «Я знаю, что ты человек честный и понимаю твои доводы», — с нежностью сказала Клея. «Но эти ублюдки нанесли тебе огромный вред». Последнюю фразу она произнесла с неожиданной яростью. Мартини повернулся к Монике. «И ты тоже с этим согласна?» Девочка кивнула. В глазах у нее стояли слезы. Тогда Леви взял стоявший рядом с ним чемоданчик и вынул оттуда какие-то бумаги.
«Здесь у меня контракт с одним издательством. Они предлагают вам описать свою историю в книге».
«В книге?» — удивился Мартини. Леви улыбнулся.
«Ведь вы все еще учитель литературы, разве не так? А предполагаемый скорый выход в свет этой книги станет поводом, чтобы пригласить вас на передачу или поместить интервью с вами на первых полосах газет или в интернете. Так сказать, культурный предлог, который облагородит вашу роль в этом деле».
Мартини с любопытством покачал головой. «Вы меня просто в угол загнали», — сказал он. Потом еще раз посмотрел на жену и дочь и вздохнул. «Ну хорошо, но все это не может продолжаться вечно. Я хочу как можно скорее со всем этим покончить, ясно?» В 11 вечера Борги все еще сидел за своим столом в школьном спортзале. Все остальные давно разошлись, и настольная лампа была единственным источником света в просторном пустом помещении. Борги изучал скупые отчеты о 6 исчезновениях, предшествовавших исчезновению Анны Лу Кастнер. Приметы всех девочек совпадали. И действительно, можно было предположить, что действовал серийный убийца. Если отталкиваться от этих совпадений, то человек в подшлемнике, который попал в поле зрения видеокамеры, вернулся через 30 лет, чтобы снова напасть и на этот раз взять свое. Но почему? На этот вопрос молодой полицейский не мог себе ответить. Почему он выжидал так долго? Конечно, за этот промежуток времени он мог напасть еще на кого-нибудь, но в совершенно другом месте, а может, совершать нападение ему мешало какое-то чрезвычайное обстоятельство. К примеру, он отбывал длительный срок за другое преступление, а теперь, освободившись, принялся за старое. Но поменял модус операнди, способ совершения преступления. В первых 6 случаях он действовал анонимно, и это его защищало. В последнем же случае он пытался привлечь к себе внимание. Конечно, 30 лет тому назад СМИ с такой готовностью не предоставляли сценическую площадку монстрам, однако Борги... Все это по-прежнему казалось очень странным. Вечером он снова наведался к Беатрис Лемон. Женщина, столько лет хранившая документы по делу, в надежде, что кто-нибудь постучится к ней и спросит о них, приняла его весьма холодно. В первые визиты к ней у Борги сложилось впечатление, что старая журналистка избегает сотрудничества с полицией. Но в последний раз он уже не был в этом уверен.
«Я уже сказала вам все, что знаю», — твердо сказала она с порога, ни на сантиметр не сдвинув с места свое кресло на колесиках. «А теперь оставьте меня в покое!»
Это была неправда. Лемон что-то скрывала. Борги выяснил, что журналистка несколько раз пыталась связаться с Фогелем сразу после исчезновения Анны Лукаснер. Зачем? Она заявила, что просто попросила дать интервью, а Фогель отказал. Врали оба. Ну ладно. Борги мог понять Фогеля, который не хотел лишних неприятностей, допустим, из-за того, что вел расследование, не ставя в известность начальства. Но Лемон-то какой смысл врать? Кроме того, журналистка недавно получила некий пакет. Случай этот после проверки оказался единственным, потому что Беатрис давно ни с кем не общалась и почту не получала. Что было в пакете? И связано ли это с Фогелем? В последний визит к ней, когда она захлопнула дверь у него перед носом, Борги успел заглянуть в комнату, и ему бросилась в глаза одна деталь. В пепельнице, стоявшей рядом со входом, вместе с окурками сигарет, которые беспрестанно курила Лемон, виднелись окурки от сигарет другого сорта. Агент подумал, что здесь побывала Стелла Хонор. Получалось, что Лемон молчит по вполне понятной причине. Она позволила себя подкупить. Борги ее не осуждал. Она долгие годы изнывала от одиночества и безразличия. Все позабыли о ней и о тех баталиях, которые она вела на страницах своей маленькой газеты. Теперь ей представился случай снова заняться делом. Когда он внимательно перечитывал отчет о первой исчезнувшей девочке, Кате Хильман, в гулком пустом зале что-то громко стукнуло. Борги напрягся и поднял глаза, но за настольной лампой ничего не увидел. Тогда он развернул лампу в зал и обвел светом все пространство вокруг. Из-под двери в раздевалку просачивалась тусклая полоска света. Борги встал и пошел посмотреть, в чем дело. Он медленно открыл дверь и заметил какую-то тень, которая возилась возле шкафчика, держа в руке фонарик. Полицейский выхватил пистолет. «Стоять!» — спокойно сказал он, нацелив оружие в тень. Тень замерла, потом медленно подняла руки и стала поворачиваться. «Что вам здесь нужно?» — спросил Борги, едва узнав, кто это. «Вы не должны здесь находиться!» Фогель послал ему свою самую лживую улыбку.
«Я тебя видел на телеэкране, знаешь? Ты молодец, способный, подаешь надежды!»
«Что вам здесь нужно?» — повторил Борги.
«Не будь так строг с учителем», — притворно надулся Фогель. «Я пришел, чтобы взять то, что принадлежит мне».
«Это больше не ваш кабинет. И на все, что здесь находится, наложен секвестр до конца расследования».
«Я знаю правила, агент Борги. Но бывает, что полицейские оказывают услуги своим коллегам».
Медоточивый тон Фогеля начинал действовать Борги на нервы.